Продолжаем разговор. В это дождливое депрессивное лето посоветуйте что-нибудь душевное и настроенческое о лете, счастье, любви, похожее на произведение Житинского «В идеале сена солому, но можно и потерянный дом». Черт я знаю. Знаете, Житинский, он такой неподражаемый вообще-то, и таких, как он, очень мало. Есть два автора петербургских, которых часто рассматривают в одной обойме с ним, и я сам грешным делом писал диплом про них, про всех вместе, но они очень разные тоже. И, конечно, я вам рекомендую сатирические и фантастические рассказы Нины Катерли, в частности, «Бермудский треугольник», замечательная коллекция доктора Эмиля, удивительные совершенно зелья, чудовища, окно. Ну, вот рассказы Катерли 70-х годов. Кстати, и в 80-е у него были замечательные повести «Полина», «Цветные открытки», «Красная шляпа». Вообще, я Катерли очень люблю. Особенно люблю как фантаста, но и как бытописатель она молодец, конечно. И второй автор, которого всегда с Житинским упоминали в одной обойме, они и дружили, но они очень разные. Это, конечно, Валерий Попов. Один из моих самых любимых писателей. Вот любимых по-настоящему, я бы сказал, сердечно, а не только интеллектуально. Я давеча тут перечитывал «Ювобль». Великолепный рассказ. Или, скажем, «Две поездки в Москву», или «В городе Ю», даже более поздний, весь сборник «Любовь тигра». Попов – это очень высокий класс, это изумительная проза. Но, во всяком случае, под настроение летом его читать – это именно то, что надо. Ну, из других вещей, что там можно, понимаете, если вам надо повеселей, то вот прозу Ираклия Квирикадзе. «Мальчик, идущий за дикой уткой», это вышло сейчас в СТ у Шубиной. Грех, конечно, делать рекламу АСТ, но, потому что я и сам там издаюсь, в конце концов. Ну, а с другой стороны, а что есть, кроме АСТ? И вот Квирикадзе, он такая фигура изумительная, знаете, такая ренессансная абсолютно личность, человек, который из любого рассказа может сделать блестящий сценарий, из любой зарисовки, из любого балагана творит кино. Ну, вы знаете, конечно, его великий фильм «Пловец», знаете его гениальный, на мой вкус, сценарий «1001 рецепт влюбленного повара», замечательный фильм Наны Джаджадзе о природе утонченности, о сложном мире. Ну, Квирикадзе – блестящий устный рассказчик, но его проза – это, конечно, сильное утешение. Почитайте, это всегда очень бодрит. Ну, и если вы в упадке сил этим дождливым летом, то, конечно, Луцк и Саморядов. Прежде всего, «Северная Одиссея», «Дюба-Дюба», «Праздник саранчи». Их повести для кино, которые, как литература, вполне могут существовать независимо. Это просто как такой витамин, да, чтобы жить захотелось. Вспоминаю впечатление от фильма «Лоуренс Аравийский». О чем эта история? Неужели о победе Востока над Западом? Ну, нет, ну так-то уж давайте все-таки буквально это не толковать, хотя и об этом тоже. Лучшее, что написано о Лоуренсе Аравийском, на мой вкус, это не сценарий этого фильма, а очерк Марка Алданова, но видите, в чем история. Ну, конечно, не победа Востока над Западом, а скорее такое их киплингианское взаимное обогащение, слияние, потому что, видите ли, вот это сложная тема, но британское отношение к Востоку гораздо шире, чем колониалистское. Вот тут о Моэме много вопросов, ну, в связи с тем, что я и Шендона упоминал, его циклы и так далее. Это не просто колонизация, это не презрение колонизатора, это не высокомерие, это даже не конфликт технократической культуры с культурой так сказать, чтобы не употреблять пошлого слова, духовной, с культурой непрагматической. Это шире. Это вот как отеческий солдат своего врага влюбленный по Мандельштаму. Это слияние этих противоположностей. И в самом деле долгая история Британии, британского Запада и арабского Востока, индийского Востока породила новый тип человека. Это человек, долго живший в колониях и многому научившийся там. Человек Запада, научившийся многому на Востоке. Конечно, в отличие от Лермонтова, Киплинг и Ижи с ним идут на Восток учить, а не учиться. Мцыри и Маугли – это два противоположных по вектору, хотя очень схожих по сюжету произведения. Те же инициации, та же встреча со зверем, с женщиной, с лесом. В сущности, те же обряды, но Маугли выживает и расцветает. Он человек, принесший джунглям, закону джунглей, свою человеческую правду. А Мцыри гибнет, потому что эта природа его победила. Мне кажется, что случай Лермонтова – это случай трагического столкновения Востока и Запада. А случай Киплинга, если угодно, случай Лоренса Аравийского – это случай причудливого взаимообогащения. Я говорю сейчас не об историческом Лоренсе Аравийском, а только о фильме «Лина». Насколько я помню, это «Лин», да. Значит, вот... Это случай взаимообогащения, взаимопонимания Востока и Запада. Британский колониальный офицер – это совершенно особый тип. Возьмите рассказ «Моэма Макинтош». Это человек, который, живя на Западе, во многом утрачивает, конечно, вот это очарование Востока. И его всегда тянет туда. Знать недаром поговорку у сверхсрочников была: «Тем, кто слышал зов Востока, мать отчизна не мила». Не отчизна и мила, пряный дух, как из котла той земли, где блещут пальмы и звенят колокола. Это, насколько я помню, грингольцевский перевод Мандалея. В том-то и дело, что человек, выросший на Западе и юность, проведшая на Востоке, образует уникальный симбиоз. Вот это тот, кто у туземцев научился фатализму, легкости отношения к жизни и смерти. Это человек, способный решить любую проблему, потому что ему одинаково знакомы и вертикальные стратегии Запада, и сетевые стратегии Востока. В этом смысле Киплинг, наверное... Он заразил этой восточной экзотикой, пленил ею британскую поэзию и мировую. Ведь, кстати говоря, дикая тяга к Востоку, стремление на Восток – это и пушкинский вектор. Все смещается на Восток у него. Вместе с его географическими путешествиями и вместе с его симпатиями. Понимаете, ранний Пушкин – это юг и запад, а поздний – это северо-восток. И, конечно, что особенно важно – в случае Лоренса Аравийского вот этот синтез восточных и западных взглядов, он оказался для 20 века решением, по сути дела, всех проблем. Потому что сделать из антагонизма синтез – это и есть, наверное, самое высокое искусство. Россия в этом смысле очень интересно умеет... выходить из контрадикций, потому что, ну, вот Швыдко еще когда-то заметил, что в России не было большинства традиционных противоречий в социуме, потому что, я имею в виду противоречия горизонтальные, да, соседские, потому что, скажем, ислам уживался с христианством, буддизм уживался... с атеизмом, атеизм с христианством тоже уживался. Почему? А потому что социальное давление, вот эта вертикаль, она была сильнее, она уравнивала всех. В Москве не было вражды такой серьезной между армянами и азербайджанцами, потому что в Москве они были на равных и довольно сложных, не скажу птичьих, но сложных правах. Были случаи вражды, но они не принимали такого необратимого характера, как в Карабахе. Вообще в России смягчается большинство контрактов. традиции, потому что противоречие между властью и народом таково, что внутринародные и внутриэлитные противоречия уже не играют такой роли. В этом смысле превращать антагонизмы в синтезы мы, конечно, большие мастера. Сейчас, кстати говоря, на нашей памяти в 70-е годы Солженицын и Сахаров могли печататься в одних сборниках, и, невзирая на всю свою полемическую такую долгую историю борьбы, все-таки подписывать общие документы, потому что диссиденты были против власти в одной лодке. Сейчас, пожалуйста, мы наблюдаем аналогичную историю с Навальным и Стрелковым, хотя ничего хорошего в этом нет, но это просто еще один пример интересного синтеза. Как обстоит ситуация с разработкой образа будущего для Путина? Взялись бы вы за эту задачу как автор? Если нет, то хотя бы спрогнозируйте, на что будут делать упор кремлевские политтехнологи в попытке адаптировать Путина к новым условиям. Ну, понимаете ли, Алекс, Алекс 1890 на форуме, у прошлого нет будущего. Сама идея будущего, почему у них, собственно, ничего не получается, она несовместима с образом Путина. Потому что Путин – это консервация любой ценой. Это сделать все, чтобы будущее не наступило, потому что в этом будущем его нет. Путин – это классический случай Юлиана Отступника, и для него все лучшее находится даже не в настоящем. Уже даже настоящее опасно. А именно прошлое. Путин многое прощает за выслугу лет. Вот, кстати, я забыл поздравить Людмилу Алексееву. Поздравляю вас с 90-летием. Желаю вам сил, прежде всего, и здоровья, и остальное приложится. Но проблема в том, с Алексеевой, на мой взгляд, с выдающимся правозащитником, все-таки хельсинская группа, все-таки долгая традиция, долгая и очень честная жизнь. Но при всем при этом Людмила Алексеева удостоилась поздравления от Путина именно потому, что для него выслуга лет – это главная заслуга. У них очень много принципиальных расхождений. И, так сказать, все его уважение к ее заслугам не мешало ОМОНовцам во время стратегии 31 ее честно, хотя и довольно бережно, насколько я помню, хватать, когда она выходила в образе Снегурочки. Но при всем при этом, конечно, возраст – важная заслуга, принадлежность прошлому – важная заслуга. Архаика такая, понимаете? И установка на архаические нравы. Кстати, вот блатная лексика, типа там надёги разнообразные, Горбатого не лепит, ему кажется, что так разговаривает рабочий класс. Эта лексика в его исполнении – это тоже свидетельство преданности архаическим кланам, архаическим законам, потому что, вероятно, блатной клан самый архаизированный, нарочито. И отсюда, кстати говоря, тоже культ всяческого рода имманентности, культ старости в этой среде, культ мамы, в отношении которой можно в жизни творить что угодно, но формально надо ее страшно уважать, там, петь письмо к матери, соблюдать ритуалы и прочее. Поэтому никакого образа будущего здесь быть не может. Или Путин, или будущее. Это совершенно очевидно. Другое дело, что, может быть, в его системе ценностей получается так, что он сам единственный гарант продолжения существования России. Многие есть авторы, я не хочу их называть, потому что противно, но они все время пишут, что России сейчас не нужны никакие перемены, мы не можем ничем рисковать, мы уже нарисковались, нам надо сейчас вот потихоньку, помаленьку, там, если цитировать Жалковского, обернуться имеющимся, да, вот значение обустроиться, серенько, убогонько, вонюченько, уютненько, вот так как-то, причем говорят это люди как раз очень гламурного образа жизни, и такие хипстеры современные, или, по крайней мере, косящие под хипстеров, но вот для народа у них такой рецепт, вот как-то вонюченько муются на сквознячке просуществовать, окутываясь в имеющиеся. Это сама по себе идея, которая заслуживала бы, по крайней мере, диалога, но тогда вопрос, каковы условия самосохранения этой системы? Так бы, если она просто там убогонько, вонюченько, где-то на обочинке смирилась со своей ролью вторичненькой, наверное, можно было бы посочувствовать этим людям. Но ведь у них совершенно другие принципы. Их уютненький, вонюченький, уютец, он же немыслим без колоссальной лжи, во-первых, без внешней агрессии, во-вторых, без постоянного культивирования силы и грубости и хамства. Вот это как-то не очень соединяется с образом нас, кротких, убогих коллег-перехожих. Если бы это просто был образ мещанства, выживающего еле-еле, помните, как Венечка, который в ожидании вымени и хереса тихо дышит, да, вот это мой народ с похмелья. Да если принять такой образ русского народа после кровавого похмелья 20 века, ради бога, если вас устраивает эта убогонькая ролька, которую вы на правах бог весть каких идеологов навязываете массе, ну, если массе нравится, если она терпит, пожалуйста. Но почему эта потливая утопия обязательно сопровождается страшной ложью, чудовищным воровством и внешней агрессией? Видимо, просто оно не может вечно существовать. Видимо, его существование должно покупаться все большими жертвами. Вот об этом очень хорошо говорил Андрей Синявский. Я как-то задал ему вопрос, он же был вообще фольклорист по основным своим интересам. Я его спросил, чем объясняется этот продукт, что возвращение вампира всегда встречается в среде родственников с ужасом. Ну, радоваться надо. Пришел любимый дедушка. Пусть он пришел с кладбища, но это же пришел родной. А вот Синявский объяснил, что единственная форма существования вампира – это есть живых. Он не может иначе жить, как не может комар не сосать кровь. Он пояснил мне, что когда вампир кусает жертву, это он ее так целует. Он ее любит. Это единственная доступная ему форма выражения любви. Но он не может жить без насилия над живыми. Он не может ни сосать, ни кусать эту свою радостно его встречающую семью. И вот поэтому вечно сохранять Россию, вечно ее консервировать, это значит вечно кого-нибудь убивать. Иногда внешних соседей, иногда будущие поколения. Обратите внимание, что сейчас система, живя в режиме самосохранения самоцельного, система, живя только этим самосохранением, она уже начала ненавидеть свою молодежь, она ее жрет. Давайте будем откровенны, не такое уж большое количество молодых людей выходит на эти митинги, выходит и достаточно много людей моего возраста, среднего, выходят и старики, выходят люди разных поколений туда, и студенты, и 20- и 30-летние, и 40-летние, все представлены в примерно равной пропорции, хотя, ну, просто в обществе чисто количественно преобладают люди до 60 лет, иначе бы оно сейчас уже, наверное, полностью геронтократизировалось бы. Но главная ненависть, ну, преснопамятная реплика Владимира Рудольфовича Соловьева, да и мало ли, все направлено на школоту, на молодежь. Это ненависть к молодым, это еще одна форма самопоедания. Если эта система не будет вести внешних войн, что мы наблюдаем, кстати, уже, если она в этих войнах не будет гробить самых интеллектуальных и самых перспективных, ну, они просто разрушат ее. Поэтому война – это главный способ самосохранения системы, о чем, собственно, я последний роман и написал. Но ведь, понимаете, в войне ни одна проблема не решается. Все они загоняются вглубь. И из каждой войны, даже если она оканчивается победой, нация выходит все большей ценой. Посмотрите, что цена этой победы возрастает количественно. Поэтому это не что иное, как отправка под нож наиболее активных, агрессивных и опасных жителей системы. В конце концов, и свободу, и оттепель, и антисталинскую революцию, и перестройку, все-таки более умеренную по своим масштабам, чем в 56-м году, потому что тогда шок был гораздо больше. Все-таки это сделали люди 20-24 годов рождения. Поколение, которое на три четверти было выбито или ранено, или искалечено войной. Поэтому говорить здесь о каком вообще из 24-го года, по-моему, уцелел только каждый четвертый. Поэтому здесь говорить о каком-то, ну, каждый третий в оптимальном сценарии, говорить здесь о каком-то тихом самосохранении системы невозможно. Ее самосохранение – это наша смерть, к сожалению. Тут ничего не поделать. Она нами питается. Поэтому хочется надеяться, что самосохранение системы вступит все-таки в некоторое противоречие с самосохранением нации, которое для меня, например, все-таки значительнее и выше. Я в растерянности от дебатов Навального и Стрелкова. Да все в растерянности. Для меня авторитет Навального и авторитет Запада совершенно равноценны. Не пойму, кому больше прислушиваться. НАТО, прислушивайтесь к себе. И авторитет Запада, и авторитет Навального не беспятен. Вам следует, как мне кажется, очень сильно скорректировать подход. Навальный – это не вождь. Потому что в той системе, которую строит Навальный, я уже много раз об этом говорил, в сетевой структуре вождю места нет. Навальный не вождь этой системы, он просто лицо этой системы, его видно. Но если Навального, не дай бог, вытеснят за границу, о более печальных вариантах я не хочу и думать, система не исчезнет. Она начнет выдвигать следующих. Там есть взаимозаменяемые персонажи. А вождизма в кругу Навального нет. Наверное, есть какой-то подхалимаш вокруг него, не знаю. Я не видел. Но он не уникален, вот в чем дело. Поэтому вы не прислушивайтесь к нему при всех его замечательных качествах. Он человек, а не вождь. Это очень важно. Расскажите о Григории Горине, что вы считаете основной темой его творчества. Видите, дорогой Приморчанин, тут Горин не исследованный автор, не понятый, потому что он жил среди нас еще очень недавно. Генезис его очевиден, это Брехт и Шварц. Он, конечно, прежде всего мастер театральной сказки, потому что новеллы Горина, ну, такие, например, как «Замечательный Шан Потапов», экранизированный Абдрашитовым, или не менее удачный случай «На фабрике», забыл, как она называлась точно, или «Чудесное что-то синее в полосочку», или «Хочу харчо», или монологи совместные с Аркановым из вот этого про рояль в кустах. Все-таки это маргинальные для него жанры. Прежде всего, он прославился как сценарист и драматург, автор замечательных действительно пьес. Прежде всего, это для меня, во всяком случае, «Забыть Герострата». Тот самый Мюнхгаузен, конечно. Он афорист, очень четкий. В отличие, кстати, от Шварца, который силен не афоризмом. Потому что у Шварца таких расхожих цитат сравнительно немного. «У меня мать кузнец, отец прачка. Всех учили, но зачем ты был первым учеником, скотина? Первыми сбежали сахар и масло, удивительно нервные продукты». Но Шварц ценен, вот странное дело, не афоризмами. Он ценен пафосом. И куда вы пойдете, туда и я пойду. Когда вы умрете, тогда и я умру. Такой детской, андерсоновской, иногда жестокой, иногда сентиментальной, но прямотой и простотой. Горин – это именно такой Шварц, прошедший через искушение 60-ми годами. Это поздний Шварц, которого мы не увидели, который не успел осуществиться. Шварц умер молодым человеком. По-моему, в 58-м году, да, в 58-м. Он умер от сердечного приступа, долго болел все последние годы, писал вообще мало и скупо. Но что-то мне показывает, что он написал бы гораздо больше, если бы он дожил до настоящего признания. Все-таки он умер задолго до того, как дракон стал идти широко по стране, задолго до того, как голый король стал классикой. Он успел застать обыкновенное чудо, триумф обыкновенного чуда. Но себя классиком он не только не ощущал, он смеялся над этим. Когда ему подносили приветственный адрес: «Вы Андерсон, вы наш Перо, вы наши братья Гримм от театра комедии Акимовского», он над этим хохотал. Но у него никогда не было понимания, что он вообще взрослый писатель. Он всегда говорил: «Вот, буду писать прозу, буду учиться». Писал эти свои знаменитые записные книжки в амбарных книгах дрожащим почерком, но Шварц – это все-таки писатель, еще по-настоящему не прошедший через самое главное разочарование. Он его предсказал, его Ланселот понял, что души-то после дракона дрявые и мертвые, но этот Ланселот как бы остановился в третьем действии. Мы все сейчас живем в третьем действии Шварца. У него в третьем действии всегда временно побеждает зло. Потом в четвертом происходит добро. Вот Горин – это писатель разочаровавшийся, писатель, прошедший через искушение 60-ми и пришедший к самому главному выводу. Раньше подкупали актеров, теперь решили подкупить зрителей. Это писатель, драматург того театра, в котором подкуплены зрители. И поэтому, конечно, главное его произведение, как мне кажется, из поздних – это «Дом, который построил Свифт». Но мы вернемся в студию через 3 минуты.